Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я очень рад возможности общаться с вами. Пять минут назад в Сочи началась, ну, по крайней мере, должна была начаться встреча президента Путина с премьером Медведевым, на которой премьер Медведев должен представить свое видение персональное, кадровое, состава своего правительства, ну а президент внесет окончательные штрихи. Я не думаю, что перенесли на полчаса специально для того, чтобы подгадать к началу нашей передачи, но тем не менее, если что-то произойдет, если встреча не слишком сильно затянется, если у нашего руководства не будет особых разногласий, я думаю, мы успеем обсудить это в прямом эфире. Значит, пожалуйста, 8 800 297 02 – это наш телефон нашего прямого эфира. Пишите в WhatsApp плюс 7 967 297 02 и Viber тоже плюс 7 967 297 02. Мы ведем прямую трансляцию на страничке «Комсомольская правда» в YouTube, и там вы тоже можете все замечательно обсудить. Там есть совершенно роскошный, совершенно шикарный чат. Ну и первая новость сегодняшнего дня, которая не сообщается широко, но для меня она существенна. В Соединенных Штатах Америки скончался, не могу сказать безвременно, потому что на 96-м году жизни, один из самых лютых и ярых ненавистников нашей, с моей точки зрения, нашей страны. Сначала антисоветчик, потом русофоб. Историк, советник президента США Рейгана еще, Ричард Пайпс. Ну, последняя его книжка вышла в 2015 году о том, что есть два пути России, цивилизованный и нецивилизованный, понятно, что там написано, можно даже не читать. Я столкнулся, я выделил его из общего потока новостей, потому что я столкнулся с ним уже больше 10 лет назад. В Вашингтоне проходил такой расширенный американский семинар на тему, как пропагандировать идею демократии в России. Ну, и я сказал, ребят, ну, как вообще, как пропагандировать Америку? Как пропагандировать Америку в России? Я сказал, ребят, нет никаких проблем. Показывайте каждый день, что демократия помогает людям решать их социально-экономические проблемы. Показывайте каждый день, что люди при помощи демократии могут повышать свой уровень жизни. У нас же чудовищная бедность, чудовищная нищета. Люди живут плохо. Рассказывайте, как в Америке люди борются за свои права. Американская система позволяет им бороться за свои права и побеждать. Что-то такое сказал. Ну, потом все остальные, так сказать, профессиональные демократы, демшиза тогда еще был термин, жив, высказались. А в конце товарищ Пайп, сказал, что все расходились, взял меня под локоток. Он, по-моему, поляк, поэтому у него хороший русский. И он мне так очень вежливо сказал: молодой человек, ну вы не переживайте, мы в итоговой рекомендации ничего из того, что вы сказали, не включим. То есть тон был такой, что я сморозил какой-то феноменальный идиотизм, что демократия может повышать уровень жизни, и вообще кто-то в Штатах может интересоваться уровнем жизни россиян, которые подлежат грабежу. Но я сказал такую глупость, но они меня любят, ценят, уважают, поэтому вот эту вот околесицу они включать в итоговую бумагу не будут. Это одно из сильных впечатлений от Америки, от американской элиты, которую я, так сказать, сохранил. Этот человек умер, и на смену ему приходят огромные толпы других людей, на фоне которых он действительно являлся выдающимся интеллектуалом и абсолютно беспристрастным человеком. Давайте примем звоночек. Сергей, вы в эфире, говорите.
Алло. Здравствуйте, Михаил Владимирович. У меня вопрос просто такой, ради спортивного интереса. Почему Путин все оставил на своих местах, как бы не хаяли там Медведева, не хаяли все остальные? Но все осталось, как говорится, на одной шахматной доске. Просто поменялись местами. Из-за чего? Боится за себя или за страну?
Ну, я думаю, что если бы... я думаю, что страх за страну, он, наоборот, способствовал достаточно глубоким кадровым изменениям. А мы видим, что сейчас принципиальная установка кадровые изменения минимизировать. По крайней мере, в части структуры. Вот. Я не думаю, чтобы он слушал нашу передачу. Я думаю, что причина в том, что как бы происходит такая операция, называется отвлечение на негодный объект. Это достаточно стандартная ситуация. Дело в том, что не только ни один человек, Но даже ни одна управляющая система не может концентрировать свое внимание одновременно на нескольких вопросах, даже жизненно важных для себя. В каждый момент времени можно делать только одно главное дело. И способность концентрироваться на нем – это величайшее благо и условие успеха в конкурентной борьбе. И одновременно это величайшая уязвимость любой системы. А поэтому один из вечных инструментов глобальной конкуренции – это влечение внимания противника с критических значимых для него проблем на что-то еще. В случае России с модернизацией, с обеспечения развития, с обеспечения эмиссии денег в наших собственных интересах, эмиссии рубля, а не в зависимости от того, сколько нам Соединенные Штаты Америки позволят получить долларов, и, соответственно, ограничение финансовых спекуляций. Чтобы об этом наше начальство не думало, его внимание отвлекает Украиной, Сирией, санкциями, Скрипалями и всем-всем-всем остальным. Ну и, судя по всему, отвлекает очень успешно. Давайте примем еще звоночек. Иван, вы в эфире.
Да. Михаил Геннадьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Город Тверь. Вас беспокоит председатель ЖСК 126. У нас в доме 440 квартир. У нас получилась такая ситуация неприятная. Мы деньги аккумулируем в банке и платим поставщикам нашим, так называемым генерации. И у нас получилось так, в феврале месяце мы отправили деньги, значит, по электронной почте, как положено, в генерацию, деньги не дошли, в апреле месяце оказывается, что банк лопнул этот, его закрыли там или что-то, кто-то, и сейчас по суду там вроде бы нам что-то присудили. Но нас поставили в последнюю очередь, так как мы типа юридическое лицо. Хотя люди сдали деньги наличные. И сейчас с нас требуют эти деньги чуть повторно. Но повторно мы платить не можем. И концом мы найти не можем. Михаил Геннадьевич, извините, я уж к вам хочу обращаться.
Иван, к сожалению, юридически ваша ситуация очень плохая. Извините, что вы не сказали отчество. Потому что действительно люди сдавали свои граждане, а ЖСК... жилищно-строительный кооператив, организация юридическая. Соответственно, сначала деньги выплачиваются из конкурсной массы физическим лицам, гражданам, а юридические лица оказываются в хвосте. И если банк уничтожен, то я не думаю, что вы что бы то ни было получите. Наши законы написаны именно так, наши правила написаны именно так. И если вы пользовались банком, которые не входят в первую пятерку, ну, что называется, молодцы. Вот. Я не думаю, что вы что-то получите здесь. Вы можете предъявлять претензии, что деньги перечислены в феврале, а банк лопнул только в апреле, то есть это было мошенничество конкретных менеджеров. Для этого вам нужен юрист. И, скорее всего, на вашем городском суде вы ничего не решите, придется подавать апелляции и так далее, и пробиваться наверх, на более высокий уровень судебной системы. Но даже если этих мошенников в банке, так сказать, осудят, даже если они не успели убежать, ну, теоретически вы можете потребовать взыскать с них деньги. Но это затянется на годы. Не менее одного года это займет, даже если они не убежали. А если они маломальски разумные люди, они убежали. А если они не убежали, то они дураки, скорее всего, взять с них нечего. Так что ваша ситуация, к сожалению, очень и очень и очень плохая. Ничего хорошего вам сказать не могу. Давайте еще звоночек примем. У нас еще минута. Валентин, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Если Путин оставил этого...
Как ну, его? Человек. Человек.
Да. Михаил, так, то никаких изменений в стране не будет, потому что это какая-то сплошная демагогия. И вот эта демагогия, она, конечно, удручает. И надежды никакой нет, чтобы будет улучшаться что-то в стране для народа. Ну вот это мое мнение, это не только мое
Спасибо
мнение.
Спасибо большое, ну я не могу вам ничем возразить. Ну, меняться будет, конечно, демагогия. Ну, а то, что будет меняться, уже господин Медведев уже пообещал изменения прямо сейчас, мы расскажем после перерыва. Пожалуйста, не переключайтесь. Перерыв у нас будет весьма и весьма короткий.
Личные деньги.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Да, дорогие друзья, вы меня поправляете, делаете это абсолютно правильно. Спасибо вам большое. Дело в том, что плюс 7-967-297-02 это не только для WhatsApp и не только для Viber. Это еще и для Telegram-канала, где тоже идет обсуждение и тоже ваши сообщения мне приходят. Ну, что называется, Telegram-канал заблокирован, поэтому мы его используем. И вот так у нашего правительства и бывшего, и будущего, наверное, будет теперь все. Потому что люди, которые, повторюсь, я это как-то говорил, но если нормальный чиновник получает неисполнимое решение суда, он обязан подать на это решение апелляцию. Если он этого не делает, то он неадекватен. Не в том смысле, что он плохой чиновник, а в том, что он вообще ничего не понимает про свою собственную работу. Я подозреваю, что господин Жаров из Роскомнадзора является отнюдь не исключением из общего правила. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. И давайте примем еще звоночек. Вы в эфире, говорите.
Добрый день.
Галина, здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, я бы хотела вот предложить, чтобы Мантурова в правительстве снова мне оказалась, потому что они тут с нашим вместе Бричаловым, вот у нас в газетке осенью вышла газеточка, о том, что они хотят вместо завода вот этого, который по утилизации отравляющих веществ был, они хотят вместо него сделать Казанский пороховой завод. Вы представляете, у нас будет вторая Хиросима Нагасаки или Чернобыль второй.
Вот я думаю, что спасибо большое. Спасибо большое. Я должен обратить ваше внимание на том, что порох не радиоактивен. Поэтому, даже если у вас будет пороховой завод, то это не будет ни Хиросима, ни Нагасаки, ни Чернобыль. Во-вторых, пороховые заводы, я могу назвать, ну, скажем, есть недалеко от вас большой областной центр, где пороховой завод находится, ну, не в самом центре, но и так, чтобы не на окраине. И вы знаете, вот за последние 50 лет он что-то не взлетел на воздух. Когда у нас строят надежные, строят особо опасные предприятия новые, то все-таки надежность на них обеспечивается. Я очень плохо отношусь к господину Мантурову, в частности, из-за его политики в области авиации. Для меня плохой новостью является то, что он, скорее всего, на своей должности останется и даже точно расширит свою сферу полномочий. Но... А то, что он построит пороховой завод, это, я думаю, все-таки не в Казани, а недалеко от Казани. Вот. Потому что в Казани не производится ликвидация отравляющих веществ. Но это не будет угрозой даже для тех, кто на этом заводе непосредственно будет работать. Все-таки у нас с безопасностью в критических вещах у нас нормально. Давайте примем еще звоночек. Роман, в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. Да. Вот, у меня такой к вам вопрос. Больше как не как экономисту, а как политику. Вот вам наверняка известны вражеские такие русофобские радиостанции, как «Эхо Москвы» и «Северный дождь». Вот существуют еще их друзья, лучшие им подобные «Бизнес-ФМ» и «Коммерсант-ФМ». Вот чем вы объясните их сочувствие к нацистскому киевскому режиму, не скрываемому каждый день? Вот, например, сегодня, да, вот по Бизнес-ФМ, вот буквально недавно, она сообщила, с радостью сообщила, что система «Авангард» при повторном испытании в 2017 году развалилась. А вот по Коммерсант-ФМ, ДРЗ, не скрывая сочувствия к США, несколько раз хвалил и ругал ДНР и ЛНР. Вот чем вы объясните? Вот
такое спасибо большое. Но я должен сказать, что сочувствие к США не криминал, и ДНР и ЛНР есть за что и поругать. И кроме того, есть некоторые правила поведения в эфире. Дело в том, что нельзя ругать конкурентов, например. А если они совсем чего-то невообразимого не допустили. Я крайне не люблю «Эхо Москвы», телеканал «Дождь» и газета «Новая газета» именно за то, что вы сейчас назвали, за, на мой взгляд, последовательную антироссийскую политику. Я ничего не могу сказать про «Коммерсант ФМ». Мне они скорее нравятся, хотя я их практически не слушаю. И «Бизнес ФМ» раньше они были хороши, сейчас не знаю. Но в большинстве, на многих радиостанциях высказывают разные точки зрения. И я думаю, что и на «Комсомольской правде» тоже высказываются люди, которые плохо относятся к ДНР и ЛНР. Вот, так что давайте не буду путать редакционную антироссийскую политику со свободой слова. Что касается либеральных медиа, «Дождя», «Новой газеты», «Эхо Москвы», ну, знаете, «Эхо Москвы» вообще принадлежит государственной компании, по-моему, «Газпромбанку». Она просто государственное издание. И если у нас во главе государства, во главе правительства стоит либерал Медведев, а если во главе Банка России стоит либерал Набиуллина, а госпожа Собчак с известным отношением к русскому народу и России, напомню, человек говорил, я бы закрыла эту страну, на голубом глазу участвовала в избирательной кампании президента. Простите, пожалуйста, если у нас такое государство, а чего от журналистов хотите? Они следуют примеру государства, в котором они живут. Мы с вами являемся патриотами нашей страны. А кто-то говорит, а я патриот не этой страны, я патриот правительства Медведева, я патриот Банка России. Правительство Медведева и Банк России под руководством Набиуллина, на мой взгляд, уничтожают Россию, уничтожают. А почему вы требуете от журналиста, чтобы он выступал против правительства и против Банка России? Чтобы он защищал свою страну. Это может быть не его страна. Давайте еще звоночек примем. Татьяна, вы в эфире, говорите.
Да, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Вот такой вопрос. Кудрин в счетной палате – это локомотив прорыва или уступка Западу?
Кудрин в счетной палате – это прежде всего катастрофа. Вы знаете, я вам могу назвать десятка-два уступок Западу, которые будут у нас локомотивом прорыва при всем моем критическом Западу отношении. Но, понимаете, Кудрин имеет внятную... Меня тут политиком назвали, я не политик, а вот Кудрин как раз политик. У него есть внятная система ценностей, внятная система приоритетов, из-за отстаивания которой, помимо личного конфликта с Медведевым, он из правительства ушел после 11,5 лет работы министром финансов, когда власть у него была побольше, чем у некоторых премьер-министров. То есть у человека есть система, что такое хорошо, что такое плохо. И вот представьте себе, счетная палата под его руководством, а это страшный, страшный инструмент. У меня мой знакомый еще в вегетарианские времена, когда счетная палата еще была, так сказать, белая и пушистая, значит, парни в 34 года довели до инфаркта на ровном месте. При том, что он ничего не воровал, на самом деле. Он не был виноват, тем не менее, инфаркт был. Его, инструмент страшный, просто его никто и никогда не применял у нас в политических, в идеологических целях. Сейчас начнут применять. Потому что у Кудрина есть четкая идеология. Кудрин ушел из правительства ради того, чтобы сократить расходы на оборону, чтобы, грубо говоря, у нас не было той обороноспособности, которая у нас есть сейчас. И сейчас, представьте себе, Кудрин проверяет оборонку и проверяет ЖКХ. На самом деле, при неэффективном государстве воруют везде. Более того, там, где есть секретность, воруют больше, потому что контроль слабее. И любую отрасль можно проверить так, что она будет парализована и прекратит функционирование. Так вот, господин Кудрин, исходя из своей идеологии либеральной и своих взглядов, а либерализм сегодня это служба глобальным финансовым монополиям против, в том числе, интересов России, объективно, вне зависимости от желания того или иного физлица. Он сейчас так проверит ВПК, что у нас не то, что авангарды разваливаться будут, мы забудем это слово, если он, конечно, захочет, если его, конечно, за руки не придержать. Не потому, что он плохой, потому что у него есть ценности, и он эти ценности вольно или невольно, сознательно или бессознательно будет реализовывать. Давайте еще звоночек примем. Константин, вы в эфире, говорите.
Добрый день, Михаил Геннадьевич.
Да, у нас минута.
У меня вот такой вопрос к вам. Медведев предложил Владимиру Владимировичу вот, реконструировать Минобразование и науки. Разбить на две, начальную и среднюю, и высшую научную, и организовать агентство по надзору. Это как получается, что, вероятно, сознательно создают структуру, которая будет нарушать законы?
Почему?
И,
с какого перепоя?
А зачем тогда агентство по надзору?
Понятно, Вадим. Спасибо большое. У нас есть Обрнадзор сейчас. У нас ликвидируется ФАНО, которое занималось разграблением, уничтожением Академии наук. Это хорошая новость, вряд ли она связана с Медведевым. Думаю, что это с президентом связано. Разделение Минобразования надвое не имеет смысла, потому что образование и наука едино. Это глупость, ну, что называется, я думаю, что это не самая большая глупость этого правительства. Пауза будет короткой, не переключайтесь, пожалуйста.
Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Я тут должен сказать, тут госпожа Баченина сообщила о своих результатах. Я вступил с ней в соревнование. Я пока отстаю, только 800 граммов я сбросил. Но я буду стараться изо всех сил. Значит, из других новостей господина Скрипаля выписали из больницы. Это названо фантастической новостью. Управляющей больницей. Это действительно фантастическая новость, потому что она означает, что все, что говорилось про отравляющее вещество «Новичок», это конченая ложь. Потому что после этого вещества выздороветь нельзя. Это боевое отравляющее вещество. Собственно, это было ясно и раньше, но это, так сказать, выписка Скрипаля является юридическим доказательством этого. Не очень понятно, почему английские спецслужбы, которые устроили эту провокацию, решили не убивать предателя Родины и его дочь. Но это хорошая новость, потому что с ними поступили не так, как, судя по всему, поступили с Березовским, с Глушковым и с рядом других относительно известных беженцев из России, эмигрантов из России, вот, которые наследили и по каким-то причинам стали неугодны англичанам. По-моему, всего 14 человек странной смертью погибло, и это в последние годы это только из известных эмигрантов в Англию. Вот. Тем не менее, Скрипаль, судя по всему, по-прежнему, как и его дочь, он не выпущен на свободу. Это люди не только, которые отравлены англичанами боевыми химическими веществами, они еще и похищены. Потому что они насильно и внеправовым образом удерживаются на какой-то военной базе. И дочь Скрипаля говорила о том, что она хочет пообщаться со своими родными, но ей не дают, эта информация прошла, ей удалось это сообщить. Родным отказали в визе на посещение Великобритании, чтобы они, упаси Боже, не прорвались к своим близким. И, в общем-то, это преступление, которое совершает английское государство, совершает уже длительное время против граждан Российской Федерации. Причем, судя по всему, Скрипаль тоже является гражданином Российской Федерации. Несмотря на предательство, ему гражданство английского не дали, сочли, что слишком мелкая сошка, потому что наше посольство пытается пробиться к ним и к нему тоже и говорит о гражданах. Но при внешней политике Российской Федерации, которую кто-то явно путает с импотенцией, понятно, что с нашими гражданами за границей можно делать все, что угодно. И слава богу, если их просто похитят, они сделают еще что-нибудь, чтобы вести против нас, обвинить нас в этом преступлении и вести против нас новые санкции. Давайте примем еще звоночек. Владимир, вы в эфире говорите.
Добрый день. У меня такой вопрос. А зачем нам такая сложная структура правительства? Вице-премьер курирует какое-то направление, министр этим направлением занимается, и плюс этим же направлением кто-то дублирует в администрации президента. Не проще ли, я, конечно, не поклонник США, как в Соединенных Штатах, президент, премьера нет, вице-премьеров нет, президент, министр. Это как что-то напоминает советские времена, когда все хозяйственные органы дублировались еще и партийным руководством. Зачем?
Понятно, спасибо большое, только вы ошибаетесь. У нас были времена, когда, скажем, при позднем Сталине, когда хозяйственные органы не дублировались партийным руководством, и когда специально были уничтожены все так называемые отраслевые отделы в ЦК, чтобы партия занималась своим делом идеологией, а правительство занималось своим делом хозяйством. Вот. Потом это все восстановили, но в администрации президента сегодня у нас нет хозяйственных подразделений. У нас администрация президента хозяйством не занимается, и правительство не дублирует, здесь вы ошибаетесь. Вице-премьер на самом деле нужен, потому что он должен координировать, сейчас нет таких проблем, которые можно было бы решить в рамках ведомства. Поэтому вице-премьер должен координировать группу ведомств. Ну, понятно, что смешно иметь вице-премьера, который курирует культуру и спорт, это малозначимые отрасли, и культуру и спорт должен курировать тот же вице-премьер, который курирует всю социалку. То есть это нерационально и неправильно, и не нужно, ну, вице-премьеров должно быть меньше. Но они управленчески, к сожалению, необходимы. Что касается того, что президент должен быть главой правительства, я абсолютно с этим согласен. И у нас очень легко отличить область, которая относительно разумно управляется, от отрасли, а область, которая управляется неразумно. Потому что где губернатор одновременно с этим сам возглавляет и правительство, это означает, что он хочет принять на себя ответственность и непосредственно заниматься хозяйством. А там, где у него есть еще глава правительства, при этом под ним, он явно хочет от всего отстраниться. На уровне правительства, как бы у нас произошло разделение. Правительство занимается хозяйством, президент занимается стратегией. Я сторонник того, чтобы президент возглавлял правительство тоже, потому что всегда есть первый вице-премьер, который, что называется, на хозяйстве. Он вполне может выполнять все функции премьера. Никаких сложностей здесь нет. И это позволит эта система президенту более глубоко заниматься социально-экономической проблематикой, не отстраняться от нее и не забывать ее существование, в общем-то, с печальными последствиями. Но у нас президент слишком занят внешней политикой, потому что МИД буксует, он слишком занят обороной, он слишком занят стратегией, ну вот поэтому мы имеем систему, как сейчас. Я не являюсь ее сторонником, но это не самый большой порог нашей нынешней системы. Давайте примем еще звоночек. Василий, вы в эфире, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Вот у меня такой вопрос. Президент постоянно говорит, что мы великая страна, но при этом у нас постоянно идет рост цен и тарифов. Не является ли это откровенным вредительством народу?
Если великая страна, о каком цене и тарифах можно говорить? Значит, вы знаете, когда в Соединенных Штатах была инфляция под больше 15% годовых, на рубеже 70-80-х годов, а процентная ставка достигала, по-моему, 19%, это сильно больше, чем даже у нас сейчас. Вот. Даже тогда Америка была великой страной, потому что величие — это не рост цен и тарифов, величие определяется даже не уровнем жизни людей, величие определяется мощью страной, страны на внешнеполитической арене. В этом отношении величие страны обеспечил Сталин, при котором люди жили сильно хуже, чем сейчас, не по его вине, просто такая ситуация была, но тем не менее страна стала великой. То, что касается роста цен и тарифов, на мой взгляд, это в чистом виде диверсия, причем диверсия со стороны правительства, которое не хочет ограничивать произвол монополий. В принципе, не хочет. Свобода монополистов грабить нас с вами, такое ощущение, что это воспринимается правительством и в целом российскими либералами как главная свобода предпринимательства. В результате экономического развития тормозится, цены завышаются. Да, в этом и в прошлом годах они растут сильно медленнее, чем раньше, это видно, это ощутимо, но сейчас идет безумный рост цен на бензин, который, к сожалению, предопределен не ростом мировых цен, а тем, что монополисты это, значит, сыграли в свою игру и создали ситуацию, куда в рознице бензин будет дорожать, будут дорожать лекарства и так далее. Это диверсия, это ужасно, это не имеет ни малейшего оправдания, но тем не менее Россия является великой страной со всеми тараканами нашего правительства. Давайте еще звоночек примем. Лев Николаевич, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Добрый день. В общем, выбрали Путина. Я в надежде, что как-то какие-то прорывы, как они все говорят.
Ну вот, нам сейчас пишут, извините, я вас прерываю, что прорыв точно будет в унитазе.
Да. Или в мешках, или я так считаю, в мешках от украденных денег, в мешках будет прорыв. Да, потому что денег уже девать, мешки надо будут рваться от украденных денег.
Нет, но если они высыпятся, то кому-нибудь достанется, это не так плохо.
Кому? Вот этим, да.
Вопрос.
Поставили людей вчерашнего дня,
Вопрос.
Вопрос, как вы оцените вообще работу вот Единой России? Мое мнение, там 80% дерьма. Вот.
Понятно, спасибо большое. Значит, вы знаете, у нас тут есть маленькая проблема. Мы в эфире не только не материмся, но мы в эфире даже не ругаемся. Ну, просто если наши уважаемые радиослушатели будут употреблять крепкие выражения, то оштрафуют даже не меня, не то что не их. Оштрафуют радиостанцию, нам всем от этого будет хуже. Реклама будет длиться на 5 минут дольше, потому что нужно будет выплачивать штрафы кому, от этого хорошо. Вот, поэтому давайте не ругаться, хотя, если честно, я не очень понимаю, как ответить на этот вопрос, не ругаясь. Итак, я крайне негативно отношусь к деятельности российских либералов. Есть люди, которые мне нравятся, скажем, Греф во главе Сбербанка, крайне эффективный человек. Но Греф в составе правительства был катастрофой. Почему? Что он либерал. Либерал исходит из того, это его идеология. Есть идеология коммунистическая, есть идеология фашистская, есть идеология, так сказать, патриотическая, есть идеология либеральная, есть демократическая идеология. Либеральная идеология заключается в том, что государства должны служить не своим народам, а глобальному международному бизнесу. Потому что у бизнеса больше денег, он круче, умнее, симпатичнее, штаны у него более, так сказать, модные и так далее. Вот это позиция наших либералов. Поэтому наши либералы, на мой взгляд, разрушают нашу страну. Ну а Единая Россия — это не партия власти, это партия при власти. Русский язык, так сказать, лукав, как русский священник. Он, слово партия власти при КПСС — это партия, которой принадлежала власть. А в случае Единой России — это партия, которая принадлежит власти. Что ей скажут, то и будет делать. Давайте примем звоночек. Борис, вы в эфире.
Михаил, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, меня вот интересует ваше мнение, вот такой вот вопрос, вот, чисто ваше мнение. Вот смотрите, солдат, срочник, который призывается в нашу доблестную армию, в Конституции записано, что это почетная обязанность, правильно?
Ну.
Вот, если солдат-контрактник служит, это его работа или служба?
Если солдат-контрактник служит, да, то это не почетная обязанность, потому что это не по призыву, это за деньги.
Да. Так вот у меня вопрос. Солдат, который добросовестно призванный, служит нам, почему он, как бы сказать, получает зарплату меньше прожиточного уровня? Ведь, в принципе, он работает...
Понятно. Я объясняю. Он получает зарплату меньше прожиточного уровня, потому что он находится на бесплатном государственном обеспечении. Вот это факт. Если мы с вами просто работаем, получаем зарплату, с 1 мая зарплата не ниже прожиточного минимума, потому что нам на эти деньги надо жить. Солдат-срочника на эти деньги кормят. И вы знаете, раз уж я сказал про Великобританию, еще одна чудесная новость. По данным английских социологов, 36% англичан, употребляющих кокаин, признались, что могут получить наркотик в течение получаса после заказа. А пиццу за это время доставляют в 3 раза меньшей части англичан, только 12%. Вот такой английский сервис. Не будем завидовать. Не будем.
Личные деньги.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе тучи.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот у нас, как бы, как говорят, у нас есть папа в Ватикане, у нас есть правительство. Достаточно много новых лиц, но сначала о лицах старых. Остался Шойгу, да, безусловно, никаких вопросов нет. Все хорошо, все понятно. По слухам, он хотел быть вице-премьером, но не стал. Но зато ушел товарищ Борисов, который занимался, стал вице-премьером по АПК. И теперь у товарища Шойгу в Минобороне, Минобороны будет посвободнее. Остался Колокольцев, министр внутренних дел, уход которого, ну, в министерстве стал уже, так сказать, с 14 года его собираются, ждут, когда он уйдет, собираются, что все, он уйдет, уйдет, уйдет. Но он молодец, он показывает, что нет ничего более постоянного, чем временно. Я приношу ему искренние поздравления, не думаю, что он будет рад этому, ему действительно тяжело. Но он, что называется, честный профессионал, и я надеюсь, и он много сделал для улучшения состояния нашей милиции. Не могу назвать ее оскорбительным словом полиция. Все-таки органы внутренних дел, у нее их много недостатков, но с моей точки зрения, они не настолько плохи, чтобы звать их полицией. Министр юстиции Коновалов остался. Остался министр энергетики нового, которого хотели видеть во главе. Которого хотели видеть во главе, его хотели видеть вице-премьером очень многие, его хотели видеть очень многие во главе, видеть вице-премьером, но, тем не менее, товарищ Новак должен был получить награду за очень успешные переговоры в рамках ОПЕК, благодаря которым, это одна из причин того, что цены на нефть растут. Но я думаю, что ему дадут, во-первых, какие-то новые, расширит сферу его полномочий, а самое главное, он получит, думаю, что он получит больше полномочий и получит, наверное, больше доступа к президенту. Я думаю, что у него все будет хорошо. Мантуров, глава правительства, остался. Скворцова, министра здравоохранения, осталась, о которой все говорили как о хорошем враче, но о плохом министре. Ну, уничтожение здравоохранения будет продолжаться, а для этого министр должен быть лучше иметь слабого министра, чем нормального. Васильева сохранила министерский пост, но с урезанными полномочиями ее забрали в высшую школу и науку. Я считаю, что это ошибочное разделение, но хорошо, что она осталась в министром. И она занималась в основном школами. Она не отменила единый государственный экзамен, и это, в общем, свидетельствует о том, что, ну, не сильный министр, может быть, поэтому она и осталась. Остался Мединский. Мединский, чему я исключительно рад. Я понимаю, что у него много врагов среди тех, кто искренне считает, что деятель культуры имеет право воровать, если он выступает против России. И что либерал имеет право воровать, по крайней мере, если он занимает какую-то должность в культурной сфере. Но Мединский, судя по всему, эту позицию не разделяет. Мединского ненавидит люто вся либеральная околокультурная шобла именно за то, что это первый министр за очень долгое время, который исходит из того, что культура должна созидать народ, а не разрушать и развращать его. Это хороший результат. Это его сохранение, это хорошее достижение, я очень этому рад. Лавров остался во главе Министерства иностранных дел. Знаете, это очень жестоко. Сергей Викторович Лавров производит впечатление очень уставшего человека. Это хорошо, что он остался главой российской дипломатии, она в надежных руках, но я просто опасаюсь за выносливость его организма. У нас уже был случай, когда госпожа Захарова там где-то при людях упала в обморок от переутомления, как советские наркомы падали в обморок. Вот. Я не знал, кем его можно заменить. Наверное, его действительно никем нельзя заменить. Но это очень жестоко по отношению к человеку, хотя с точки зрения политики это замечательно. У нас остался министр труда господин Топилин, который прославился большим количеством чудовищных заявлений. У нас остался министр экономического развития. Вы тут пишете, что правильнее его назвать министром экономической деградации. Я с вами согласен, господин Орешкин. У нас министром финансов остался Силуанов. Он будет первым вице-премьером, одновременно министром финансов. Вот, то есть наша политика будет ориентирована на блокирование экономического развития по-прежнему. Никаких иллюзий здесь быть не может, к сожалению. У меня иллюзий не было, ни у кого не было иллюзий, но, тем не менее, всегда хочется сохранить надежду на чудо. Теперь о новых назначениях. У нас новый министр науки, министр высшей школы и науки. Не успел я порадоваться. Не успел я порадоваться тому, что у нас ликвидируют ФАНО. Министр по делам вузов и науки стал товарищ Котяков, глава этого самого ФАНО. На самом деле ФАНО прославилось чудовищными аппетитами и абсолютным нежеланием и неготовностью работать. ФАНО прославилась ситуацией, когда нашим ученым перестали выдавать деньги на зарубежные командировки. В результате этого часть науки, скажем, китаистика оказалась в бедственном положении, потому что раньше люди могли сами ездить и сами выбирать, с кем общаться, а теперь они ездят, будучи заложниками, в общем-то, завися от тех, кто их приглашает за свои деньги. То есть у нас целые отрасли науки утратили независимость, и это инструмент влияния уже и на нашу политику. Это результат деятельности ФАНО. Ну, в общем, а в самом деле, а зачем стране, в которой Медведев глава правительства, а Набиуллина глава Банка России, а зачем стране, которая не развивается, которая деградирует просто в силу кадрового состава руководства, зачем такой стране иметь высшее образование и зачем такой стране иметь науку как таковую? Сырьевой колонии Запада не нужна наука. Людям, которые управляются либералами и терпят этих либералов, то есть людьми, которые находятся под абсолютным контролем западного бизнеса, западных монополий, а зачем им высшее образование? Как там гитлеровский план Ост, который много людей ловило нашу реформу образования на том, что она воспроизводит гитлеровский план Ост. Но в этом же плане не говорилось о том, что на территории России должна быть наука, должно быть высшее образование. Умеют люди кое-как считать до 25, слава богу. Ну, ЕГЭ сдают. Так что, в общем-то, это неприятное назначение, но с точки зрения политики, это назначение либеральной политики, на мой взгляд, абсолютно логичное, абсолютно рациональное. Министром транспорта стал первый зам министра транспорта Дитрих. Ну, старый министр транспорта был беспомощный, он не смог урегулировать ни один из многих транспортных проблем, в частности, в сфере авиации. Катастрофа с Вимави общеизвестна. Вот, ну, может быть, новый министр транспорта с этим справится. Загадочно выглядит назначение министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева. Если я ничего не перепутал, это глава города Тамбова. По профессии учитель-историк. В середине 90-х даже был победитель регионального конкурса Тамбовской области «Учитель года» в 96-м году. В 2000 году перешел на государственную службу. С 2009 по 2017 год был заместителем главы администрации Тамбовской области. То есть в марте 2017 года, совсем недавно, стал главой Тамбова. То есть человек, который с Северным Кавказом, в общем-то, никак не связан. И теперь он стал министром. Если нет полного отёски, теперь он стал министром по делам Северного Кавказа. Но я надеюсь, все-таки ошибиться, потому что, может быть, есть еще какой-то Сергей Чеботарев, у которого все совпадает, имя, отчество и фамилия. Но это назначение было бы странным. Но, тем не менее, пожелаем ему успеха в его работе. Значит, сейчас мы уходим на перерыв, он будет короткий, и мы потом продолжим разбор, что называется, полетов.
Личные деньги. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
Личные деньги.
И Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Значит, министром цифрового развития, так называемого, на самом деле то же самое Министерство связи, информации и коммуникации, просто там в название добавили два слова «цифровое развитие», и в результате оно стало, как бы, инновации по-медведевски получили новый могучий импульс, о котором, значит, журналисты много говорят. Значит, но я надеялся, что Никифоров останется, если честно, потому что он производил очень сильно, очень хорошее впечатление. Но он возвращается, судя по всему, в Татарстан, который стал донором и для Дагестана управленческих кадров, до этого и для Москвы, и для многих других. И, в общем, нужно его укреплять. В общем, решили вернуть туда Никифорова. Наверное, это решение относительно разумное, но я думаю, что у человека еще очень большая, хорошая перспектива, потому что он произвел хорошее впечатление. Новым министром стал Константин Носков. Он в начале нулевых был экономическим аналитиком программы «Большие деньги» НТВ. Потом он пошел, 7 лет проработал в Минэкономразвитии и торговле. От главного специалиста прошел через замначальника отдела, начальника отдела, до замдиректора департамента бюджетирования. Это большая должность. В 2008 году стал замдиректора департамента государственного развития, регионального развития местного самоуправления. И с 2009 по 2011 году был директор департамента информационных технологий и связи. То есть, в общем, по профилю. И с 2012 года он был руководителем аналитического центра при правительстве Российской Федерации. Ну, аналитический центр в публичном пространстве ничем не прославился, но, по крайней мере, человек возглавлял департамент информационных технологий и связей, и специалисты аналитического центра разные выступали много по разным темам, так что, наверное, это хорошее назначение, и, наверное, этому можно порадоваться, а там посмотрим. То есть, по крайней мере, хороший министр заменен на человека, который не является вундеркиндом, в отличие от прошлого, но производит хорошее впечатление. Три губернатора назначены министрами. Значит, прежде всего, министром строительства, а на самом деле ЖКХ, вместо Меня назначен глава Тюменской области Владимир Якушев. Тяжелая работа, не могу ему позавидовать, к сожалению, потому что ему работать под вице-премьером Мутко, у которого помимо выдающихся деловых успехов, к сожалению, у него катастрофическое, его характеризуют как человека, совершенно ужасно его характеризуют как человека. Но, тем не менее, господин Якушев, он имеет репутацию очень хорошего управленца. И Тюмень при нем развивается, Тюменская область при нем развивается успешно. Так что я думаю, что ему стоит пожелать успеха совершенно без всякой задней мысли. Надеемся, что он будет одним из немногих людей, которым удавалось сработаться с Мутко. И надеемся, что жилищно-коммунальное хозяйство станет тем локомотивом модернизации, которое, ну, вообще говоря, обязано быть. Потому что это единственная сфера, на самом деле, в крупных и средних городах и в богатых малых городах, с модернизация которой является гарантированно прибыльной. То есть пенсионные деньги, если мы хотим, чтобы пенсионные деньги не сгорали от инфляции или от махинации на фондовом рынке, пенсионные деньги должны пойти на модернизацию ЖКХ, и на 15 лет это будет занятие, которое будет гарантированно обеспечивать прибыль. То есть это хорошая, правильная сфера деятельности, хотя очень тяжелая, очень сложная, очень неприятная. Но, тем не менее, это хорошая сфера, благодарна, если будет получаться. Огромный у нас кризис в строительной отрасли. Тяжело, трудно, но зато все понимают, что это действительно очень сложная сфера. И в силу объективных проблем, которые стоят перед ЖКХ и перед строительством, и в силу субъективных проблем в виде господина Мутко, так что у товарища Якушева ему обеспечено большое сочувствие общества, большая поддержка общественного мнения не только в Тюмени, но и у всех, кто вообще краем уха слышал про его деятельность. И я желаю ему успеха. Ну, знаете, что-то я даже себя ловлю на том, что странно много хорошего о людях говорю. Обычно я говорю о них плохо, но я думаю, что через некоторое время о многих из назначенцев будем говорить сильно хуже. Дмитрий Кобылкин, глава Ямало-Ненецкого автономного округа, стал министром природных ресурсов и экологии, сменив господина Донского. Много было нареканий господину Донскому, он был выходец из Лукойла. Много было всяких проблем, много было критики, много было подозрений и сомнений, очень много. Я думаю, что они сыграли свою роль. Дмитрий Кобылкин прекрасный, производит такое впечатление прекрасного губернатора. Я понимаю, что люди из Ямало-Ненецкого автономного округа сейчас, наверное, плюются и ругаются. Но я встречался с очень большим количеством разных губернаторов. Кобылкин отличается от очень многих. Он молодой, он энергичный, он очень профессиональный человек. Он организовывал в качестве губернатора работу на уровне региональных властей по запуску порта Сабетта, который обеспечивает сжижение природного газа далеко за полярным кругом. Это тяжелая работа и профессиональная, и сложная. И ему как... Понятно, что основной работой занимались специалисты отраслевые, но губернатору тоже приходилось весьма сложно. Понимаете, у Кобылкина редчайшая особенность. Когда он говорит о своем деле, у него горят глаза. Я помню Вяхерев, когда он возглавлял «Газпром», он рассказывал на локальном совещании, и вот, говорил товарищ Вяхерев, мы прокладываем трубу, и у него рука шла как продолжение этой трубы. Он этот трубопровод воспринял как продолжение своего тела. У него было много недостатков у Вяхерева, но он на завершающем этапе от отчаяния попытался прихватить как бы старому менеджменту кусочек «Газпрома», но он полностью отождествлял себя со своим делом. Вот когда Кобылкин говорил о том, что они делают и чего они не делают и почему, у человека реально горят глаза. Причем я для него просто посторонний, мимо проходящий. Кто я такой для него? Он не выслуживался, он не рекламировал себя, он не занимался пиаром. У него правда горят глаза, и поэтому я думаю, что у нас будет хороший министр ресурсов и экологии. Губернатор Амурской области Козлов возглавил Министерство по делам Дальнего Востока, по развитию Дальнего Востока, извините, пожалуйста. Но на самом деле это самый открытый в информационном плане из всех регионов России, потому что местное агентство «Амур-Инфо» сообщило об этом назначении довольно заранее. Сегодня утром было сообщение об этом, оно провисело минут 15. Понятно, что его быстро убрали, потому что раньше времени выдали сообщение. Амурская область очень тяжелый регион. В Амурской области был выдающийся управленец Поливанов, который 2,5 месяца руководил госком имуществом и пытался во времена Чубайса поставить госком имущество на службу народу Российской Федерации. Потом он стал очень успешным бизнесменом, остается им до сегодняшнего времени. Поливанов выдающийся специалист и управленец во всем остальном. Я надеюсь, что господин Козлов продолжит традиции товарища Поливанова. Повторюсь. В Амурской области очень тяжелое объективное экономическое положение, и там даже самый выдающийся управленец вряд ли сможет добиться высоких результатов в силу объективных условий, в силу федеральной политики, в силу политики правительства Медведева, Банка России, Набиуллиной. Поэтому состояние Амурской области, хотя и здорово улучшается, и хотя он добился того, что там будет строиться, не он добился, но понятно, что он способствовал этому, огромный газохимический комплекс на газопроводе «Силы Сибири», и в Китай пойдет уже очищенный газ, а все, самая ценная часть, химические примеси, которые являются сырьем для химии, останутся нам. А в этом есть определенная заслуга, я думаю, в том числе и господина Козлова, и это новость хорошая. Глава МЧС, товарищ Пучков, уходит, на его место приходит бывший замдиректора ФСБ Зиничев. Эта новость хорошая, потому что МЧС – ведомство, производящее впечатление глубокого разложения. Там нужно наводить порядок, и не только по итогам зимней вишни. со времен Шойгу там явно что-то не то произошло, а может быть Шойгу все это заложил, просто сейчас вышло на поверхность. И я думаю, что стоит пожелать Зиничу успеха. Это тот самый человек, который полтора месяца проработав главой Калининградской области, сказал, что это не моя работа, и ушел. То есть он абсолютно честный человек, и это производит очень сильное, очень глубокое впечатление. Я думаю, это один из тех, кого можно пожелать успехом. Пожелать успехов – это одно из тех назначений, которые представляются абсолютно правильным. Мы продолжим. Перерыв будет короткий, меньше 5 минут.
Личные деньги.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
Личные деньги.
Итак, снова Михаил Делягин, мы продолжаем. Слушайте, посмотрел ваши комментарии, а то я тут увлекся правительством, комментарии ваши как-то забросил читать. Слушайте, что я вам такого плохого сделал, что вы там меня прочите? Вот что я сделал вам плохого? Понимаете, ведь премьер все равно придется ему осуществлять либеральную политику. Все равно придется при Набиуллиной и общем настрое руководства. И министрам придется осуществлять либеральную политику. А я не могу ее осуществлять. Ну, понимаете, мне людей жалко. Я, ну не живодер я. А с другой стороны, вторая причина, по которой я профнепригоден, на мой взгляд, знаете, мне очень скучно воровать. Я не могу сказать, что я не умею, потому что я не пробовал. Да, может, я умею, может, у меня есть таланты к этому, просто я как-то... Но мне это скучно, смертельно. Я умру, я усну, так сказать, над конвертом. Глупость будет. Вот, так что, коллеги, я не подхожу для этого. Потребность рождает функцию. Если есть задача распилить страну, да, если есть задача проводить либеральную политику, то есть управлять российской пока еще существующей экономикой в интересах международно-глобальных спекулянтов, периодически что-нибудь про суверенитет попискивая. Да. Для этого нужен Дмитрий Анатольевич Медведев, точка. И не нужно его там обижать, там, сравнивать его с Твиттером, с технологиями и так далее. Он на своем месте в этом отношении. И Набиуллин на своем месте. Хорошо, что Мюллера из фильма про 17 мгновений весны нету. Так, кого-то я забыл из наших выдающихся новоназначенных руководителей, из новых министров. Сейчас. Так, подождите. Да, еще есть замечательное значение. Я уже предчувствую, как вы все дружно взвоите. Министром сельского хозяйства назначен сын бывшего директора ФСБ, нынешнего секретаря Совета Безопасности, Дмитрий Патрушев, который возглавлял Россельхозбанк, третий по масштабам и значимости государственный банк Российской Федерации. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Во-первых, ушел Ткачев. Это уже не так плохо, потому что Ткачев обладал огромной властью в Краснодарском крае. Злые языки называли его одним из крупнейших лендлордов, то есть землевладельцев России. Вспоминали ему и Кущевку, и все остальное. И в этом отношении, конечно, Гордеев, как вице-премьер, не мог был быть полноценным вице-премьером по сельскому хозяйству при таком Ткачеве в качестве министра. А назначение Дмитрия Патрушева, который, с одной стороны, он отрасль, в общем-то, знает, потому что изучил ее в Россельхозбанке, изучил ее достаточно подробно. С другой стороны, не является лоббистом производителей, скорее всего. Ну, по крайней мере, он знает эту тему. Не глава города Тамбова, но совершенно явно. И среди сообщений, которые мне сейчас полетели в соцсетях, и которые я посмотрел, было очень забавное сообщение. Дело в том, что у нас постоянно в экономике развивается множество трагедий, самых разных. Одна из таких трагедий разворачивается сейчас в краболовстве, где какие-то лоббисты, связанные, как говорят, с родственниками бывшего министра транспорта Франка и действующего губернатора Московской области Воробьева, который уже получил соответствующее прозвище в связи с катастрофой на мусорных свалках. И с некоторыми другими деятелями связывались эти люди. В общем, связываемая с ними компания пытается переделить крабовую отрасль. А дальше будет понятно, что потом будет передел всего рыболовства. Пытаются вернуться к аукционам, которые разрушили эту отрасль в начале нулевых годов. Я это помню очень хорошо. Причем продавливается эта идея вопреки мнению всех специалистов, вопреки мнению отрасли в целом. Продавливается методы абсолютно варварскими, безумными. Аппаратчики разбегаются. И это тоже будет сферой деятельности нового министра. Потому что Росрыболовство, которое, насколько можно судить, лоббирует эту безумную идею, оно находится в его сфере, влияния. И новый руководитель, в общем, с ним связывают определенные надежды, ему уже начинают желать успеха. Очень забавно, что очередной Петербургский международный экономический форум, который будет на следующей неделе, он пройдет под лозунгом, его ключевой темой будет создание в России экономики доверия, но и вот такая вот когда ситуация, когда либеральная бюрократия, которая расселась по ключевым позициям в государстве и бизнесе, она перекраивает отрасли, она, в общем, разрушает это доверие и превращает все разговоры о нем в пустую профанацию. И, может быть, сейчас все-таки сохранят существующий во всем мире принцип распределения квот на вылов и крабов, и рыбы. И, в общем, в связи с этим товарищу Патрушеву, хотя, в общем, по логике нужно было, ну так, по логике, да, сынок, самое страшное советское проклятие, и сейчас должно было все понестись, а ему люди в соцсетях искренне связывают с ним надежды на улучшение ситуации в отрасли. Ну, что называется, будем надеяться. Я присоединяюсь к этим пожеланиям, к этим надеждам. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Звоните, делитесь вашими впечатлениями, задавайте вопросы, пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 тоже 297 02. Ну, давайте попринимаем звонки. Владимир, в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
В общем, я рад вас слышать, искренне рад.
Так, чувствуется, что это единственная хорошая новость для вас за сегодня. За мою передачу.
Именно из эфира вашего, вот, всего-всего, я только вас, вы меня приподняли немножко настроение.
А, ну спасибо.
То, что вы объективно разложили.
Ну я пытаюсь.
Ну, я знаю, что вы держите себя в рамках, чтобы потом на вас ишки не посыпались. Со стороны этих дегенератиков, да? Скажем так, вот, очень полноценных. Значит, ну что, скажем, вот министра, значит, полицаев, да, надо вообще, ну, честно сказать, взять, повесить. Вот как 16-го, значит...
Значит, я делаю вам официальное предупреждение, потому что то, что вы сейчас сказали, может трактоваться как призыв к убийству. Первое. И второе, призыв к насилию в отношении должностного лица. Ни то, ни другое абсолютно неприемлемо в эфире, в любом эфире. Даже если я где-нибудь под забором буду сидеть и на трех человек писать в Телеграме, все равно это абсолютно неприемлемо. Вы им недовольны, я понимаю. Скажите, за что вы им недовольны? Только, пожалуйста, по-русски, не подставляясь под статью.
Да, я не хочу подставлять. В общем, ну что, 16 число вчера, значит... Позавчера, 16 число, значит, никто не вспомнил, что освободили Севастополь. Значит, у нас ни одного полноценного, скажем, нет это министра. Министерств надули, это ужас сколько. Надо еще министра, наверное, ну, подумывание какого-нибудь сочинить. Потому что
понятно, спасибо большое. Значит, во-первых, дату освобождения Севастополя, ну, я не могу сказать, что за этим следил специально. Я эту дату не помню, ну уж извините меня, пожалуйста. Но я в Телеграме я читал эту новость. Ну читал, так что люди вспоминают. Министр внутренних дел, это не царское время, когда министр внутренних дел был министром по развитию экономики. Это министр по обеспечению порядка, и это здесь не при чем. Я понял, что я специально стал переспрашивать в заведомо некорректного вопроса, Но мне было интересно, какие есть претензии к сегодняшней полиции. У меня их неимоверное количество, вот правда. Я могу передач 5 подряд посвятить претензиям к работе Министерства внутренних дел. Но оно реально здорово улучшилось именно при Колокольцеве. Ну, правда. Человек стал министром после чудовищных событий 6 мая. Это отвратительной провокации, правда, не полицейской, а других ведомств, насколько я могу судить. Но он из тех министров, за которого не стыдно. Есть министры, в том числе внутренних дел, за которых стыдно, и назначенные министры есть, за которых стыдно. Да, при мысли о том, что у нас будет повышен пенсионный возраст, я зверею. Для мужчин до 65 лет, при том, что у нас только в 35 регионах, и сколько там, из 85, мужчины в среднем до 65 лет доживают. В большинстве регионов мужчины не доживают до этого возраста. И средняя статистика по Российской Федерации никого утешать не должна. Это, я считаю, преступлением, которое уже запрограммировано, заложено в это правительство. Но это не к министру внутренних дел, уважаемому мной господину Колокольцеву. Давайте примем звоночек. Константин, вы в эфире.
Уважаемый Михаил.
Да, уважаемый Константин.
Извините, ради бога, с утра ходил не за хлебом. И у нас у входа в магазин стоит все время политизированный пикет из мужиков. У них все просто. Они говорят, для президенту, для рывка нужно выпить немного пивка. И все будет хорошо. От себя добавлю, если б не было так грустно. Спасибо.
Ну, спасибо. Ну, что я могу сказать? Пивко все-таки лучше пинка, согласитесь. Так что я, так сказать, ну, я не могу сказать, что я поддерживаю эту точку зрения, но, по крайней мере, это по-доброму. Это доброе отношение к президенту, которое после назначения премьер-министра Медведева разделяют далеко не все, даже из тех, кто считает его, считает, что они его поддерживают. Я провожу в соцсетях опрос, и пока 55% людей, ну так грубо, говорят, что мы поддерживаем президента, мы считаем, что мы поддерживаем президента Путина, считаем себя его сторонниками, но мы против назначения Медведева. И где-то процентов 35, ну, в сумме 8,7, так что на самом деле, наверное, 54-33 говорят, что 33, мы говорим, что мы считаем себя противниками президента Путина и против Медведева. Так что в этом отношении господин Медведев выступает таким универсальным примирителем. Как Польша в отношении российско-немецких отношений. У нас с немцами могут быть любые счеты, можем ругаться как угодно, но если по каким-то причинам нужно договориться с любым немцем на любом уровне, вы просто говорите два слова. Первое – Польша, второе – поляки. Все! Наступает мир, дружба, жвачка и иногда даже взаимовыгодное сотрудничество. Так что я думаю, что вот с политизированными людьми, которые занимают позицию, которая кажется экстремальной, можно договариваться на почве Дмитрия Анатольевича Медведева. Он действительно стал человеком, который нас всех объединяет. Мне тут пишут, что я все время отвечаю на вопросы и очень мало говорю от себя. Но понятно, что ведущий виноват во всем. Значит, следующий эфир я буду говорить от себя. Вот поставим такой эксперимент, как вам это понравится. Счастливо, до следующей пятницы.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.